Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета». Лекция 20, «Послание к Ефесянам». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебранд. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своей книге «История и литература Нового Завета», лекция 20 о «Послании к Ефесянам». Прежде чем мы начнем с молитвы, я бы сделал одно объявление, и оно уже идет, на самом деле два. Во-первых, у вас следующий экзамен по деяниям через послание к Галатам, который завершит послание к Галатам сегодня, но деяния через послание к Галатам в понедельник во время этого урока. Период. Но во-вторых, когда я отправил вам электронное письмо, вы должны были получить электронное письмо о том, что завтра вечером в 8 часов в этой комнате состоится обзорная сессия, которую проведет мой ассистент. Итак, я стараюсь изо всех сил получить эту комнату, чтобы вам не пришлось искать другую. Так что приходите в эту комнату завтра вечером, в 8 часов, и вас ждет необязательная, хотя и дополнительная сессия проверки зачетных единиц экзамена. И еще раз, некоторые из вас спрашивали меня об этом, и я повторю, что вы получите дополнительные баллы за количество раз, когда вы пришли. Таким образом, если вы примете участие только в одном сеансе обзора, вы получите за это дополнительный балл. Очевидно, что если вы ответите на все 4 вопроса, это поможет вам получить еще более высокую оценку и получить больше дополнительных баллов. Итак, завтра в 8 часов в этой комнате. Хорошо, вопрос. Первые экзамены наверняка будут в пятницу, ты их увидишь. Всем им выставлены оценки, но, как я уже сказал, есть пара вопросов по выставлению оценок, над которыми я работаю. Но они должны появиться в пятницу, чтобы вы могли увидеть, как вы справились перед экзаменом номер 2. Хорошо, давайте начнем с молитвы, а затем закончим рассмотрение послания к Галатам, возможно, перейдем к следующему письму, которое мы рассмотрим. Отец, мы еще раз благодарим Тебя за то, что Ты так милостиво открыл Себя нам в форме Нового Завета. Господь, я молюсь, чтобы мы воспользовались возможностью проанализировать это, подумать об этом и изучить это откровение с желанием, чтобы наша жизнь соответствовала Твоей воле, которая была открыта нам в Твоем Слове. Итак, с этой целью мы прилагаем всю нашу умственную и духовную энергию для понимания Вашего откровения, полученного нами, и я молюсь, чтобы этот класс хоть немного способствовал этой цели. Во имя Иисуса мы молимся, аминь. Итак, мы рассмотрели книгу «Послание к Галатам», о которой я вам говорил или о которой я предположил, что это была попытка Павла не сесть и просто поговорить о богословии закона или богословии оправдания и спасения, хотя Павел делает это, но это богословие, служащее конкретной цели Павла, и это означает, что Павел обращается к ситуации, когда еврейские христиане, которых часто называют иудействующими, проникли в церкви в Галатии, то есть в южной провинции Галатии, в церкви, которую сам Павел посадил. Теперь христиане-евреи проникли в церковь и пытаются убедить христиан из язычников, что веры в Иисуса Христа недостаточно. Они не говорят, что вера в Иисуса Христа не обязательна. Они не отрицают, что Иисус – Мессия или что Он существовал. Они просто говорят, что веры в Иисуса недостаточно, но нужно также соблюдать закон Моисея как маркер идентичности, как знак того, что вы истинный народ Божий и что вы действительно принадлежите Богу. Мы сказали, что большинство иудеев-христиан, с которыми Павел борется, поняли бы, что все обещания спасения восходят к Аврааму. Вы помните 12 главу Ветхого Завета, где говорится, что Бог обещал, что благословит Авраама и что в конечном итоге все народы земли будут благословлены через Авраама. Итак, все обетования спасения, оправдания, Святого Духа, принадлежащие народу Божьему, все это восходит к Аврааму. Теперь для христиан-иудеев это было бы прямой линией от обетований, данных Аврааму, к послушанию и соблюдению закона Моисея, к исполнению и вере в Иисуса Христа. Итак, они бы сказали, что закон Моисея важен и не является необязательным шагом. Это необходимый шаг в исполнении обещаний Авраама, спасения, обещанного Аврааму. Так вот, они бы нарисовали, избавились бы от этих скобок, и у них была бы прямая линия от обетований Аврааму к закону Моисееву и далее к вере во Христа. Итак, закон Моисеев был важным и необходимым компонентом. Затем они пытались заставить христиан из язычников понять, что если бы они действительно были народом Божьим и если бы они были действительно оправданы, то они подчинились бы закону Моисея и жили бы жизнью иудействующих, как и евреи. Но то, что Павел делает в послании к Галатам, особенно в главах 3 и 4, Павел демонстрирует, и именно поэтому я поставил закон Моисея в скобки, он пытается доказать, что закон Моисея сыграл важную, но лишь временную роль. Роль, в которой закон действовал только до прихода Иисуса Христа. Итак, теперь, когда Христос пришел и принес исполнение, закон Моисея больше не нужен. Итак, Павел как бы берет схему иудействующих, согласно которой закон играл важную, необходимую и существенную роль, и заключает это в скобки, говоря, да, закон играл важную роль, но она была лишь временной до тех пор, пока Христос пришел. С приходом Христа основная функция Ветхозаветного закона охранять, направлять и в каком-то смысле обладать властью и властью над Божьим народом уже закончилась. Теперь мы снова поднимем вопрос, означает ли это, что нам не нужно слушать закон Моисеев или обращать на него какое-либо внимание сегодня, или что он не имеет к нам никакого отношения и мы можем смело игнорировать его. Это. Я хочу кратко поднять этот вопрос, что нам делать с законом Моисея. Но позвольте мне кратко поговорить о главе 5, самом конце аргументации Павла в главе 5, и это хорошо известный раздел, в котором Павел противопоставляет себя, и если мы что-то знаем о послании к Галатам, обычно это текст, который нам наиболее знаком. И это противопоставление Павлом плоти и духа. Итак, говорит Павел, таковы дела плоти, и он перечисляет пороки, которых он хочет, чтобы его читатели избегали. А затем он говорит, однако, что плод духа, это любовь, радость, мир, и, возможно, некоторые из вас запомнили этот список плодов духа. И вопрос в том, что он здесь делает. Почему Павел подробно останавливается на этом контрасте между делами плоти и плодами духа? Я думаю, по двум причинам. Во-первых, я думаю, Павел отвечает на вопрос, если, как говорит Павел, закон был лишь временным и он больше не играет решающей роли в жизни народа Божьего теперь, когда пришел Христос, то это означает, что христиане свободны от всякого закона. Означает ли это, что у них нет морального руководства и что они могут делать все, что пожелают? И Павел ясно дает понять, нет, христианин по-прежнему связан любовью, и теперь христианин несет ответственность за хождение в излитом новозаветном духе. Другими словами, ссылка Павла на плод духа восходит к Ветхому Завету, а где, помните, Новый Завет в 31 главе книги Иеремии. Бог пообещал, что однажды он напишет свой закон в сердцах людей, а Иезекииль пообещал, что Бог изольет свой дух на людей, чтобы преобразовать их. Итак, Павел, по сути, говорит, что тот факт, что закон Моисея больше не является доминирующей властью и правителем над народом Божьим, не означает, что они лишены морального руководства. Теперь у них есть новый заветный Святой Дух, который преображает их и позволяет им делать то, что закон заповедал и ожидал от народа Божьего в первую очередь. Итак, Павел очень ясно говорит, нет, Божий народ не лишен нравственного руководства. Вместо этого у них теперь есть дух Нового Завета, который Бог обещал излить и написать свой закон в их сердцах, преобразовать их и дать им возможность жить той жизнью, на которую в первую очередь указывал закон. Напротив, народ Божий не свободен от морального руководства. Но во-вторых, второе, что нужно понять в этом отрывке, это то, что я убежден, что Павел все еще противопоставляет закон и дух. Он все еще говорит о законе Ветхого Завета. И он говорит следующее: если галаты хотят жить по закону, они могут это сделать. Но слова Павла о том, что закон в конечном итоге не имеет силы победить грехи плоти. Вот такие дела он перечисляет здесь, вот дела плоти. И Павел говорит, что, в конечном счете, закон не имеет силы окончательно справиться с этим и победить дела плоти. Но дух делает. Вот почему Павел говорит: если кто ходит в духе, то победил плоть. Или вы больше не будете поступать по плоти. Почему? Потому что теперь, благодаря этому духу Нового Завета, который Бог обещал и излил, который обещает, что Бог напишет свой закон в их сердцах и преобразует их так, чтобы они могли соблюдать Божьи требования, это через дух Нового Завета, теперь они способны преодолевать дела плоти. Итак, вы еще раз можете увидеть аргумент Пола. Почему галатам хотелось вернуться к закону Моисея? Зачем им поддаваться иудействующим и жить по закону, если у него нет силы? Оно не только было временным, но и в конечном итоге не имело силы победить грехи плоти. Только дух Нового Завета, который приходит через веру во Христа, в конечном итоге позволяет им жить той жизнью, на которую в первую очередь указывал закон, и побеждать грех. Итак, что же это значит, когда мы думаем над вопросом, что это значит с точки зрения нашего отношения к закону? Каким должен быть наш ответ на Моисеев закон? И под законом я не имею в виду какой-либо закон. Павел говорит конкретно о законе Моисея, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Каково должно быть наше отношение к этому? Или нам следует, как говорит Павел, обратить внимание на то, что он говорит в 5 часов 18 минут. Павел говорит: но если вы водимы духом, то вы уже не под законом, или вы не подчинены закону. Итак, если мы больше не подчиняемся закону или под законом, а именно об этом говорит Павел, играет ли закон временную роль в управлении и сдерживании народа Божьего? Если мы больше не находимся под законом и вместо этого должны ходить по духу в свете исполнения, которое пришло во Христе, то что это говорит об отношении закона к христианам и народу Божьему сегодня? Есть ли у нас какие-либо обязательства по этому поводу, или мы можем спокойно игнорировать это? Поскольку Павел говорит, что мы больше не под законом и вместо этого водимы духом, мы должны ходить в духе. Итак, означает ли это, что я могу спокойно игнорировать большую часть Ветхого Завета, поскольку он затрагивает вопросы Моисеева закона? Я думаю пару вещей. Прежде всего, я думаю, Павел ясно дает понять, что, как он говорит, мы больше не находимся под законом, а это означает, что мы больше не находимся под властью и режимом закона как части завета с Моисеем. Когда Павел говорит о законе, я думаю, он понимает его в свете всего завета, который Бог заключил с Моисеем. Теперь, когда завет, который Бог заключил с Моисеем, завет Моисея, исполнился и больше не имеет силы, я считаю, что закон Моисея тоже не действует. Итак, я думаю, Павел говорит, что христиане больше не связаны Моисеевым законом, они больше не находятся под его режимом и правлением. Однако, я думаю, нам следует иметь в виду еще две вещи. Во-первых, Павел также убежден, что закон не был просто отменен. Напротив, закон был приведен в исполнение во Христе Иисусе. В 5 главе послания к Галатам, об этом плоде духовного перехода, Павел, по-видимому, говорит о том, что если человек живет жизнью под духом, если он следует плодам духа, любви, радости, миру и другим вещам, то действительно ли выжить той жизнью, на которую в первую очередь указывал закон? Итак, закон не просто отменен и выброшен или удален, он приведен в исполнение. Итак, та жизнь, на которую указывал закон, в конечном итоге осуществляется теперь в Иисусе Христе и в жизни в новозаветном Святом Духе. Итак, первый вопрос, который я хотел бы предложить вам, когда вы думаете о законе Моисея и о том, применим ли он к нам, это первый вопрос, который вы должны задать, как закон исполнился в Иисусе Христе. Если вы вернетесь к Матфею, помните пятую главу Евангелия от Матфея, Нагорную проповедь. В самом начале проповеди в пятой главе Евангелия от Матфея Иисус сказал, «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». И я предположил, что он имел в виду, что собственная жизнь и учение Иисуса были тем, на что указывал закон. Итак, я предлагаю, и я думаю, что то, что Павел говорит в Галатам 5, одним из последствий является то, что мы должны смотреть на закон через призму того, как он был исполнен во Христе. Например, самый простой пример, и его не всегда легко различить, потому что Новый Завет не рассматривает все законы и не показывает, как они исполнились во Христе. Но один из самых простых примеров, а как насчет всех законов жертвоприношения? А как насчет всех жертвоприношений животных, которые приносились в Ветхом Завете? Это один из самых простых примеров, вместо того, чтобы говорить, ну, это больше неприменимо, это выброшено, вместо этого мы должны спросить, как нам соблюдать этот закон или как мы его соблюдаем. Как мы относимся к ветхозаветным законам о жертвоприношениях, где приносили в жертву животных в свете пришествия Христа? Что ж, поскольку Иисус является последней окончательной жертвой, мы выполняем закон жертвоприношений сейчас, доверяя Иисусу Христу для нашего спасения, а не принося больше в жертву животных. Я думаю, что это один из более простых примеров того, как чтение закона через призму исполнения Христа помогает нам понять, какие мы есть и какова наша ответственность по отношению к закону. Итак, я предполагаю, что весь закон – это первое, что мы должны спросить, как закон был приведен в исполнение во Христе. Как мы понимаем это через призму, как мы читаем это через призму исполнения, которое принес Иисус Христос. Второе, что я хотел бы вам предложить, это то, что, когда дело доходит до чтения закона, спросите себя, что такое, и когда мы смотрим на закон, прежде всего, позвольте мне отступить. Я предполагаю, что закон, хотя Павел и говорит, что мы больше не под законом, закон Моисеев больше не является тем режимом, при котором мы сейчас живем. Но Павел говорит, что вы больше не под законом, вы больше не под его властью, его режимом. Тем не менее, закон по-прежнему является выражением, хотя он был особым выражением для Израиля и в определенный момент времени, пока исполнение не пришло во Христе, он все еще является выражением воли Бога для его народа. Итак, второй вопрос, помимо вопроса о том, как закон был исполнен во Христе, следующий вопрос, который мы должны задать, какова в каждом конкретном законе цель этого закона? Каково было истинное намерение? К чему клонил закон? А затем спросить, как это может быть применимо к сегодняшнему народу Божьему как выражение Божьего характера и выражение Божьей воли? Позвольте мне привести вам пример или пару из них. Это находится в книге Левит, 19 главе. Посмотрим, вот оно. Это 19 глава Левита и стихи 27 и 28. Это выходит за рамки закона Ветхого Завета. Не закругляй волосы на висках и не порти края бороды. Не делайте порезов на теле своем в честь умершего и не делайте на себе никаких татуировок. Я Господь. Хорошо, никаких стрижек и татуировок. Большинство из нас, вероятно, не стали бы резать себе кожу намеренно, но как нам это прочитать? Я имею в виду, если ты пойдешь стричься, ты нарушишь закон Моисея. Если у вас есть татуировка, нарушили ли вы закон Моисея? Я имею в виду, вот что там написано. Не делайте себе татуировки. Не подстригайте края волос или края бороды. Нарушили ли вы закон Моисея? Ну, это один из способов справиться с этим. Или что, если мы спросим в свете исполнения во Христе и в свете того, каково было истинное намерение, каково, по-видимому, было намерение этого закона. По крайней мере, многие комментарии думают, что эти законы были направлены на языческие религиозные практики. Это татуировка и стрижка бороды или волос. Они были направлены на конкретные языческие религиозные практики. Таким образом, цель этого закона заключается не в том, чтобы просто запретить татуировки и стрижку волос. Это избегание практик, связанных с языческими религиями. Итак, тогда сегодня хотелось бы спросить себя, какие виды практики и деятельности будут связаны с языческими религиозными видами деятельности, которых я хочу избегать. Сегодня очень редко кто-то делает татуировки в связи с религиозными обрядами. Большинство из нас этого не делает. Могут быть и другие причины, по которым вы можете или не можете делать татуировку, но, конечно же, повеление в Левите не будет одной из них, потому что оно, опять же, направлено на, вероятно, языческие религиозные практики, которых Бог хочет, чтобы израильтяне избегали. Итак, когда мы понимаем это намерение, мы спрашиваем себя в нашем контексте, какие виды деятельности или даже манеры одеваться могут быть, и я знаю, что это все еще не решает всех проблем, и вы вступаете в дискуссию, ну, что это за вещи. Но когда мы начинаем думать о применении этих текстов, то я понимаю, что намерение состоит в том, чтобы заставить Божий народ избегать тех видов деятельности, которые связаны с языческими практиками религиозного типа. Тогда можно было бы спросить, какие вещи или действия могли бы связать меня с языческой религиозной деятельностью, какой бы она ни была. Итак, видите ли вы разницу в том, чтобы задавать вопрос о намерении? Какова, по-видимому, цель этого закона, а не просто прочитать их прямо по всем направлениям и не задаваться вопросом, почему Бог вообще их дает? Что это отражается на его намерениях относительно своего народа и его воли для своего народа, и как это могло бы выглядеть сегодня? Другой пример, один из законов, и мне, возможно, придется попросить Теда помочь мне с этим. Я не могу вспомнить, где это. Закон предписывает израильтянам построить парапет или забор вокруг своей крыши. Я думаю, это где-то во Второзаконии. Исход. Итак, Исход повелевает израильтянам построить парапет или забор вокруг крыши своего дома. Вот если бы вы пришли ко мне домой и посмотрели на крышу, с вашей стороны было бы глупо пытаться взобраться на нее. Это так резко. Но разве я нарушил закон Моисеев, потому что у меня нет парапета или забора вокруг моей крыши? И я готов поспорить, что большинство ваших домов тоже. Итак, нарушаете ли вы закон Моисеев, потому что у вас нет парапета или забора вокруг крыши вашего дома? Что ж, важно еще раз вспомнить, какова, по-видимому, цель этого закона. Ну, по крайней мере, в то время крыша дома использовалась для разных целей. И на крыше были люди. Я предполагаю, что в то время они были более плоскими. Таким образом, намерение, когда израильтянам предлагали построить забор вокруг крыши, заключалось в том, чтобы защитить благосостояние и благополучие своих соседей, убедиться, что они проявляют заботу о жизни и демонстрируют ценность жизни своих соседей. В общем, чтобы кто-то не упал с крыши и не погиб или не получил телесных повреждений. Так что, похоже, это и есть истинное намерение. Итак, сегодня я должен спросить, каким образом я могу воплотить это намерение? Ну, это, вероятно, не будет заключаться в строительстве крыши вокруг моего дома или забора вокруг крыши моего дома, извините, потому что никто туда не поднимается, и никто все равно не сможет туда подняться, если не поставят новые черепицы дальше. Тогда я должен спросить, каким образом мне нужно проявлять заботу и заботу о благополучии и безопасности моего соседа? Опять же, вероятно, это не будет строительство забора вокруг моего дома, но я могу начать думать о других способах воплощения этого намерения и этого принципа. Итак, видите ли вы, глядя на законы с точки зрения того, что казалось истинным намерением, насколько они являются отражением намерения Бога для его народа и его воли для его народа. Тогда можно начать понимать, как действует закон Моисея. Итак, я бы предположил, что, с одной стороны, мы больше не находимся под законом Моисея, мы не привязаны к нему как к списку законов, мы не находимся под его режимом и властью, в то же время, во-первых, нам нужно читать это в свете того, как это исполнилось во Христе, чтобы понять, как мы к этому относимся, и нам нужно читать это как выражение Божьей воли и намерения для его народа, и задаваться вопросом, что, по-видимому, быть намерением, стоящим за законами, и как я могу воплощать это в жизнь. Под силой Духа Нового Завета, о котором говорит Павел, ходя в Духе, как я могу продолжать жить в соответствии с Божьей волей и намерением для его народа сегодня. На самом деле, если вам интересно, я дал вам пару ресурсов внизу ваших заметок. Есть очень интересная книга, кажется, я уже об этом упоминал, но у Zondervan Publishing Company есть серия, они не все одинаково хороши, но они выпускают книги на разные взгляды, на разные проблемы и то, что они занимаются ли они разными вопросами, такими как тысячелетие, или женщины в служении, или должны ли христиане идти на войну, или какое правительство должно существовать в церкви, или как следует управлять церковью, а не какое правительство, как следует управлять церковью. Церковью управляют, каковы должны быть наши отношения с правительством и т.д. т.п. Ряд вопросов, и в основном они представляют разные точки зрения, и разные люди представляют свои взгляды, а затем отвечают друг другу. Одна из этих книг называется «Закон и христианин», и существует 5 различных подходов к тому, каким должно быть отношение христианина к закону, и они реагируют друг на друга, так что, если вы заинтересованы в дальнейшем изучении этого вопроса, это может быть отправная точка. Хорошо, это все, что я хочу сказать о послании к Галатам, но главное, что вы должны понять, это то, что весь замысел Павла в письменном виде состоит в том, чтобы попытаться отговорить галатов от подчинения Моисееву закону и уступок иудействующим, но в то же время убеждая их и убеждая их, что у них есть все необходимые во Христе и в Духе Нового Завета, которым они обладают, не только для оправдания своего спасения, но и для своего продолжающегося образа жизни, что ни в коем случае им не нужно возвращаться в закон Моисея, как того требовали от них иудействующие. Хороший. Есть еще вопросы по посланию к Галатам. Хорошо, вы заметите, что следующим в вашей программе является один из экскурсов, и я хочу немного поговорить об одной из тем, которая возникает из послания к Галатам, но также важна и для остальной части Нового Завета, и что это тема народа Божьего. Чтобы понять эту тему, нам нужно вернуться к Ветхому Завету, а фактически вплоть до Бытия 1 и 2, где, по моему мнению, сотворение Адама и Евы было не просто сотворением первых людей, но они были первым народом Божьим, с которым Бог вступил в заветные отношения. Итак, еще раз, Адам и Ева, это не просто первые люди, но они первые люди Божьи, первые сотворенные люди, с которыми Бог вступит в отношения. Теперь, после падения Адама и Евы, после их греха в Бытие 3, в каком-то смысле и в остальной части повествования Ветхого Завета, а также и в Новом Завете, но мы подождем немного, остальная часть повествования Ветхого Завета можно рассматривать как намерение Бога восстановить и воссоздать свой народ. Бог ищет людей, с которыми он мог бы вступить в заветные отношения, и это начинается с повеления Бога Аврааму. Итак, вы можете понять, почему так важно было то, что Павел говорил об Аврааме и Галатам, потому что с Авраамом Бог теперь начнет восстанавливать свои заветные отношения со своим народом, которые начались еще в Эдемском саду, но были нарушены из-за греха. Итак, в 12 главе книги Бытия Бог избирает Авраама и говорит ему, что он не только благословит его, но и прославит его имя и сделает его великим народом, и от этого народа в конечном итоге будут благословлены все народы земли. Итак, Авраам и завет, который Бог заключает с Авраамом, являются первым этапом в установлении Богом человечества, как он это сделал еще в Эдемском саду, с которым он вступит в отношения завета. Он будет их Богом, а они будут его народом. Теперь, в конечном счете, если мы следуем остальной части Ветхого Завета, в конечном итоге это проявляется в народе Израиля, с которым Бог устанавливает отношения завета. Итак, вы снова можете понять, почему иудействующие, с которыми Павел противостоял в послании к Галатам, так стремились заставить язычников идентифицировать себя с иудаизмом и подчиниться закону Моисея, потому что, согласно Ветхому Завету, они были истинными сынами Авраама. Они были истинными людьми Божьими. Однако сдвиг начинает происходить, когда вы доходите до Нового Завета. Опять же, если вы последуете этому образцу, вы обнаружите, что Адам и Ева являются первыми из человечества, с которыми Бог вступает в заветные отношения, но из-за греха Бог теперь будет действовать, чтобы восстановить свой народ и воссоздать свой народ, поэтому он выбирает Авраама и обещает сделать его великим народом, и это народ Израиля. Однако, как мы видели, в пророческой литературе, если вы помните, на самом деле происходит интересная параллель. Адам и Ева искушаются, и они поддаются искушению, и грешат, и, если вы помните, они изгнаны из Эдемского сада. Что происходит с Израилем, так это то, что Бог выбирает народ Израиля, приводит его в землю и испытывает его, но они также не выдерживают испытания и тоже изгнаны, поэтому, если вы помните свою ветхозаветную историю, Израиль отправляется в изгнание. Вавилон и Ассирия уводят народ Израиля и Иуды в изгнание, и поэтому пророки предвидят время, когда Бог снова восстановит свой народ. Бог все еще должен восстановить свой народ в отношениях завета, которые он намеревался еще в Бытие 1 и 2. Итак, то, как это исполняется в Новом Завете, заключается в том, что, прежде всего, Иисус изображается как истинный Израиль. Иисус – это тот, кто в конечном итоге исполняет Божье намерение для своего народа, Израиля. Если вы помните искушение Иисуса, мы немного говорили о его искушении еще в Евангелии от Матфея 3 и 4, когда Иисус был искушен сатаной. Он берет его на высокую гору и показывает ему все царства. Он выводит его из храма и велит спрыгнуть. Он велит ему превратить камни в хлеб. Не в том порядке, но вы это помните. По сути, происходит то, что Иисус повторяет и искушение Израиля, и искушение Адама и Евы. Они потерпели неудачу, но Иисус выдержал испытание. Он, истинный Израиль, который приводит намерение Бога в отношении человечества к намеченной цели. Итак, Иисус становится истинным Израилем, и тогда в силу веры во Христа, в силу принадлежности Христу мы тогда становимся и истинным народом Божьим. Вот почему у меня такая линия, начиная с Адама и Евы, а затем, после греха, Авраам и Израиль призваны воплотить намерение Бога, то есть его намерение создать народ, с которым он вступит в отношения. Но Израиль терпит неудачу из-за греха, но затем приходит Иисус и приводит в исполнение истинное намерение Бога относительно своего народа, и тогда все те, кто верит во Христа, также становятся истинными людьми Божьими. Вот почему, помните, мы говорили, на самом деле, прежде чем я прокомментирую критерии членства в народе Божьем, это помогает объяснить кое-что очень интересное, происходящее в послании к Галатам. Помните, в главе 3 главный вопрос заключается в том, кто такие дети Авраама. Кто сможет участвовать в благословениях, обещанных Богом Аврааму? Благословение спасения, обетование Святого Духа. Кто истинные дети Авраама? Кто участвует в обещаниях, данных Аврааму? Теперь обратите внимание на то, что Павел говорит в послании к Галатам, начиная с 3 главы. Если я смогу это найти, он говорит, что теперь обещания были даны Аврааму. Вот это, Бытие, глава 12. Обетования были даны Аврааму и его потомству. И далее Павел говорит, не говорит, и потомкам во множественном числе, как многим, но говорит, и потомству твоему, то есть одному лицу, которое есть Христос. Итак, еще раз, он говорит, что истинное семя Авраама, истинный народ Авраама, истинные дети Авраама, это личность Иисуса Христа. Однако, если вы пропустите до конца 3 главы и 29 стиха, обратите внимание на то, что говорит Павел, и если вы принадлежите Христу, вы, читатели, Галаты, если вы принадлежите Христу, то вы, потомки Авраама, наследники по обетованию. Так как же Иисус может быть потомком Авраама и галатейских христиан, а я бы включил и нас? Ну, это потому, что Иисус, прежде всего, приводит к исполнению обетований Авраама, а потом мы участвуем в этом в силу веры во Христа и принадлежности Христу. Поэтому Павел может сказать, Иисус – истинное семя Авраама, но если мы во Христе, то мы также являемся семенем Авраама. Это означает критерии членства в народе Божьем. Помните, до этого времени иудействующие, особенно оппоненты Павла в этой книге, ответили бы на вопрос, истинные критерии принадлежности к народу Божьему, это жизнь по закону Моисея, физическое бытие детьми Авраама. Однако Павел говорит, что с пришествием Иисуса Христа критерии изменились. Членство в народе Божьем физически не ограничивается Израилем или детьми Авраама, но теперь членство в народе Божьем вращается исключительно вокруг личности Иисуса Христа. Вот почему Павел может сказать, что язычники, как и евреи, в равной степени являются народом Божьим. Почему? Потому что теперь это не национальная идентичность, это уже не жизнь по закону, а теперь единственным критерием является вера в Иисуса Христа. Итак, Павел может сказать, если вы во Христе, кто является семенем Авраама? Если вы во Христе, то вы тоже истинное семя Авраама. Вы тоже истинные дети Божьи. Кажется, я уже упоминал об этом раньше, упоминал ли я, что мы пели эту песню, я всегда думал, что она какая-то причудливая и глупая, но это, наверное, одна из самых теологически точных песен о том, что у отца Авраама было много сыновей отца. Авраам. Это не могло быть правдивее. Опять же, чтобы вы не думали об этой песне, она передает глубокую богословскую истину, найденную в послании к Галатам, о том, что во Христе мы участвуем в обещаниях, данных Аврааму. И именно об этом говорит Павел в послании к Галатам. Язычникам не нужно подчиняться закону или жить как евреи, поскольку членство в народе Божьем больше не ограничивается национальной идентичностью. Теперь, благодаря исполнению во Христе, благодаря этому плану, потому что Иисус привел истинный народ Божий к его предназначению и цели, членство в народе Божьем определяется исключительно верой в Иисуса Христа. Следовательно, язычники и евреи в равной степени составляют истинный народ Божий. Итак, то, что видит Павел, произойдет тогда, я думаю, что Новый Завет видит не то, что Церковь заменяет Израиль или избавляется от него, а то, что Израиль теперь расширяется, включая язычников, а затем переопределяется на основе веры в Иисуса Христа. Вот почему в ряде других книг Нового Завета вы часто увидите, как авторы Нового Завета берут тексты Ветхого Завета, относящиеся к Израилю, и теперь применяют их к Церкви. Теперь Церковь – это новый Израиль, новый народ Божий, состоящий из евреев и язычников, теперь сосредоточенный на Иисусе Христе, истинном израильтянине. Все в порядке. Есть вопросы о народе Божьем. Ну, я не хочу вдаваться в подробности. Я имею в виду, что это, я думаю, оказывает очень глубокое влияние на то, как мы думаем о наших отношениях с народом Израиля сегодня, о том, что происходит на Ближнем Востоке и тому подобном, то, что мы читаем в послании к Галатам, я думаю, должно глубоко влияют на то, как мы об этом думаем. Все в порядке. Что ж, давайте откроем еще один фрагмент почты ранней церкви. В некотором смысле, эта точка отсчета того, что я собираюсь сказать, теперь не будет на экзамене в понедельник, но то, что я собираюсь сказать с этого момента, будет на экзамене номер 3, который состоится позже. Итак, обсуждение Галатов и народа Божьего, о котором мы только что говорили, является пределом. Итак, деяние через послание к Галатам, включая этот экскурс о народе Божьем, вполне подходит для экзамена. Но давайте откроем еще один фрагмент почты ранней церкви и посмотрим на книгу, которую мы называем посланием к Ефесянам. Итак, первое, что нужно признать, это то, что, наряду с посланием к Филиппийцам, Колоссянам и Филимону, послание к Ефесянам принадлежит к сборнику посланий Павла, которые часто называют тюремными посланиями. Таким образом, наряду с посланием к Филиппийцам, Колоссянам и Филимону, послание к Ефесянам принадлежит к этой четырехчастной группе писаний, которую часто называют тюремными посланиями. И причина довольно очевидна, потому что Павел ясно указывает в этих четырех письмах, что он находится в темнице, когда пишет эти письма. Теперь трудность состоит в том, чтобы определить, где он находится в тюрьме. Сегодня наиболее распространено мнение, что Павел находится в Риме. Павел находится в тюрьме в Риме, и именно во время своего заключения в Риме он пишет эти письма. Однако есть и другие предложения. Некоторые предполагают, что некоторые из этих писем могли быть написаны, когда Павел находился в тюрьме в Эфесе, городе Ефес. Некоторые предлагали Коринф и Кесарию. Итак, есть другие варианты. Мне сейчас не интересно обсуждать дело. Я не думаю, что это имеет большое значение для того, как мы на самом деле читаем буквы. Возможно, дело в том, как мы строим хронологию жизни Павла. Но кроме этого, нет ничего действительно важного в том, где заключен Павел, в том, как мы интерпретируем некоторые из этих посланий, к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону. Но сейчас вам достаточно знать, что Павел находился в тюрьме, когда писал эти письма, и самая распространенная теория состоит в том, что он в это время находился в тюрьме в Риме. В книге «Послание к Ефесянам», чуть позже, я хочу спорить и попытаться показать, что «Послание к Ефесянам», название этой книги «Ефесянам», вероятно, неправильное название, что ее, вероятно, не следует называть письмом к Ефесянам. И я расскажу вам почему, чуть позже. Но начнем с того, что я все равно назову это письмом к Ефесянам, потому что именно так оно упоминается в наших Библиях, и сделать что-либо еще просто вызвало бы слишком большую путаницу. Но давайте начнем с того, что, по-видимому, является главной темой этого письма. Еще поговорим немного, есть ли цель. Почему Павел пишет это? Мы только что посмотрели на послание к Галатам и увидели, что Павел боролся с разновидностью лжеучений, то есть с иудействующими, которые проникли в церковь и пытались заставить христиан из язычников подчиниться закону Моисея. Есть ли в этой книге какая-то похожая проблема, проблема или кризис, побудивший Павла написать ее? Мы это спросим. Но прежде всего, что кажется главной темой. Я хотел бы предположить, что основная тема послания к Ефесянам, и я буду защищать ее, пока мы работаем над частью послания к Ефесянам, это всеобъемлющая тема, полное примирение всего сущего во Христе. Итак, Павел, доминирующая тема, которая проходит через все послания к Ефесянам, и я изменил свое мнение по этому поводу с тех пор, как в последний раз преподавал в этом классе, но доминирующей темой является примирение всего сущего во Христе. Фактически, главу 1 и стих 9 послания к Ефесянам можно, в каком-то смысле, рассматривать как краткое изложение того, о чем говорится в остальном послании к Ефесянам. В главе 1 и стихи, на самом деле стихи 10, я вернусь и прочитаю стих 9, в котором говорится: «Он, Бог, открыл нам тайну воли Своей, по Своему благоволению, которую Он изложил во Христе как план полноты времен, чтобы собрать или суммировать все или примирить во Христе все, что на небесах и что на земле». И я бы посоветовал вам, что остальная часть послания к Ефесянам посвящена тому, как это происходит сейчас и как это произойдет. Итак, в послании к Ефесянам главной темой является примирение всего, неба и земли, всего во Христе Иисусе. Теперь, на самом деле, послание к Ефесянам, хотя я собираюсь поспорить, я не знаю, почему я выставил эти картинки, потому что я собираюсь утверждать, что Павел не обращался явно к церкви в Ефесе, хотя в книге Деяний вы действительно много читаете о Павле, там много говорится о времени, которое он провел в Ефесе. Эта картинка, это просто снимки современных изображений древнего Эфеса, амфитеатра. Я считаю, что это часть храма Домициана. Я думаю, это часть храма Артемиды. Итак, послание к Ефесянам имеет довольно простой план или схему того, как оно разрабатывается. Прежде всего, первые три главы послания к Ефесянам можно рассматривать как показательные. Помните, пару недель назад в нашем знакомстве с Полом мы говорили о том, что это своего рода версия Пола, уже, но еще не версия, уже. Что касается учения Иисуса о Царстве, ученые называют его, ссылаясь на Павла, изъявительным императивом. Показательное – это то, что уже произошло в силу исполнения во Христе, в силу принадлежности Христу. Императив выражает то, что еще не произошло. Тот факт, что Царство не достигло своего совершенства и своей полноты, означает, что императивы, повеления все еще необходимы. Послание к Ефесянам разбивается довольно естественно, и есть другие структурные и грамматические признаки того, что это так, но послание к Ефесянам естественным образом разбивается на две довольно ровные части. Первые три главы являются ориентировочными, в них Павел обсуждает своего рода уже, то есть то, кем мы являемся во Христе, кем мы являемся в силу того, что мы включены во Христа, а затем главы с 4 по 6 смещаются в сторону более императивного, то есть повеления, которые указывают, как народ Божий должен жить и реагировать, в свете глав с 1 по 3. Итак, главы с 1 по 3 составляют основу для глав с 4 по 6, а главы с 4 по 6 естественным образом вырастают из глав с 1 по 3. Таким образом, образ жизни с 4 по 6 возможен благодаря тому, что он естественным образом отражает реальность ориентировочного изложения в главах с 1 по 3. Итак, если Павел говорит, что мы воскресли со Христом, мы посажены со Христом, если кто-то во Христе, что человек умер для своих грехов во Христе, это показательно. Таким образом, императивом являются наставления Павла относительно того, как это должно происходить и как следует прожить жизнь в свете этого. Итак, Ефесяне, есть и другие способы разделения, но Ефесянам вполне естественно разделить это послание на эти две части. Фактически, в послании к Ефесянам есть один двухтомный комментарий о том, что оба тома почти одинаковы по размеру, один из них посвящен главам с 1 по 3, а другой, с 4 по 6. Итак, всегда существовало ощущение, что послание к Ефесянам можно легко разделить таким образом. Итак, почему было написано послание к Ефесянам? Опять же, мы задавали этот вопрос в большинстве писем Павла. Почему он написал послание к Галатам? Почему ему пришлось сесть и написать первое и второе послание к Коринфянам? Почему он написал послание к Римлянам? И нам удалось выдвинуть довольно правдоподобные предложения. С Ефесянами все не так просто. Изучающим Новый Завет было гораздо труднее определить конкретную причину, по которой Павел написал послание к Ефесянам. Итак, давайте начнем в целом с вопроса, читаем ли мы послание к Ефесянам само по себе, можем ли мы в общих чертах подвести итог тому, что, по-видимому, делает Павел. А потом мы спросим, можно ли уточнить, есть ли серьезная проблема. Существует ли какое-то отклоняющееся или ложное учение, на которое Павел отвечает? Есть ли в церкви какой-то кризис, на который реагирует Павел? Но, прежде всего, я думаю, что цель Павла в основном сводится к переходу между этими двумя разделами, изъявительным и повелительным. В 4 главе 1 стиха Павел говорит: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас вести жизнь, достойную звания, к которому вы призваны». Призвание относится к главам с 1 по 3. Повеление жить своей жизнью теперь относится к главам с 4 по 6. Итак, я бы сказал в целом, что главная цель, с которой Павел пишет это письмо, побудить христиан жить жизнью, достойной того, кем они являются в Иисусе Христе. Итак, опять же, исходя из ориентиров, исходя из того, кем они являются во Христе, своего призвания, теперь они должны жить последовательно и достойно этого призвания. В общем, Павел пишет, чтобы побудить христиан жить жизнью, достойной Евангелия или достойной того, кем они являются во Христе. Теперь, можем ли мы быть более конкретными? Проблема, опять же, как я уже говорил, если бы все мы нашли время прочитать послание к Галатам, даже до того, как я что-нибудь об этом сказал, я убежден, что большинство из нас смогли бы придумать довольно правдоподобное описание итога, почему Полу пришлось написать письмо. Я думаю, с Ефесянами тебе пришлось бы гораздо труднее. И вопрос в том, есть ли какая-то проблема или кризис, к которому, по-видимому, обращается Павел. Есть ли какая-то проблема или какое-то ложное учение, похожее на послание к Галатам, или были ли иудействующие или что-то еще, что проникло в церковь, что расстроило Павла и заставило его написать это письмо. На самом деле было несколько предложений, но я хочу сосредоточиться на одном из них. Было одно предположение относительно конкретной цели, и главное, обратить внимание на все выражения силы, которые встречаются в послании к Ефесянам, ссылки на силу, могущество и власть и т.д. Я дал вам список некоторых из наиболее известных стихов, и я не буду читать их все, но главу 1 в стихе 19, послушайте вот это, имея в виду то, что Бог сделал для своего народа, и говорит, в чем неизмеримое величие силы Его для нас, верующих по действию могущества силы Его или могучей силы Его. Обратите внимание на это нагромождение терминов силы и власти. Глава 1, стих 21, всего парой стихов позже, намного выше всякого начальства, и власти, и силы, и господства. Опять же, обратите внимание на нагромождение слов в семантической области власти и силы. Глава 3 в стихе 7, просто чтобы дать вам еще один пример этого Евангелия, я, Павел, стал слугой по дару благодати Божией, данной мне действием его силы. Итак, для размера книги послания к Ефесянам здесь непропорционально много слов о силе и мощи. И вопрос в том, может ли это быть ключом к пониманию того, кем был Пол, к чему обращался Павел, или к какой-то проблеме или вопросу, который он преследовал. Есть один человек, вы заметите следующий раздел в своих заметках, предложение Клинтона Арнольда. Возможно, вы не знаете, кто такой Клинтон Арнольд, и вам может быть все равно, но он один из самых известных сторонников позиции, согласно которой Пол обращался к очень конкретной проблеме. Клинтон Арнольд, профессор Нового Завета в теологической семинарии Талбота. Это духовная семинария университета Беала в Калифорнии. Клинтон Арнольд предположил, что весь этот силовой язык является отражением обращения Пола к ситуации магии. Помните, мы говорили, а не о магии, вроде вытаскивания кроликов из шляпы и исчезновения вещей, а не о такой магии. Но еще в начале семестра мы говорили о магии как о религиозно-философском веровании первого века. Магия заключается в том, что с помощью заклинаний можно вызвать богов к действию или отразить силы зла. Итак, по сути, Арнольд исследует ряд ранних источников и документов примерно первого века. Арнольд предполагает, что ефесские христиане были увлечены магией и увлечены идеей о том, что духовные демонические существа управляли своей судьбой и управляли мир. И магия дала на это ответ. Что можно было вызвать богов, чтобы они действовали или отражали силы зла посредством заклинаний, правильных молитв и высказывания и тому подобного. И вот почему Арнольд говорит, вот почему Пол использует весь этот язык силы, он хочет показать, что вам не нужно бояться этих духовных сил, этих враждебных существ. Вместо этого Иисус Христос уже победил их. Иисус – истинная сила. Поэтому, когда Павел говорит о том, как Бог воскресил Христа силой своего могущества, он говорит о том факте, что теперь мы можем участвовать в этой силе, примером которой было то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых посредством своей могущественной силы. Весь этот силовой язык, способ борьбы с проблемой магии и страхом перед духовным миром и демоническими существами. И это одна из них, я пока не уверен, считает ли он это главной целью, но он определенно видит в этом одну из главных целей. Итак, он сказал бы, да, Павел борется с ложным учением. Это представление о магии и духовных злых существах, а также о страхе перед ними, и он пытается заставить ефесян увидеть, что им нечего бояться. Иисус Христос уже победил их. Сила, воскресившая Иисуса из мертвых, которую Бог совершил в нем, гораздо сильнее и подчинила все эти другие силы, поэтому им нечего бояться. Это предложение Клинтона Арнольда, и оно очень распространено. Многие люди последовали за ним и прочитали послание к ефесянам как ответ Павла на магию и проблему демонических злых существ. В пятницу мы поговорим подробнее о послании к ефесянам. Я собираюсь поспорить с этим и предложить вам совершенно иное предположение о том, что, по моему мнению, происходит в послании к ефесянам. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своей книге «История и литература Нового Завета», лекция 20 о послании к ефесянам.